Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем знакомиться с Андреем Машановым, директором по спортивному развитию Международной федерации смешанных единоборств. Сегодня у нашей студии. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Бишкек.
Вот, в гостях у нас человек, который, наверное, много знает всего о всяких разных единоборствах. Я, честно говоря, всегда не первый раз сталкиваюсь вообще с ММА. Как-то так вышло, что попадало мне освещать некоторые такие мероприятия. В нашей стране заинтересовались этим видом спорта. Вообще, к борьбе, к таким вот, к такому спорту лежит душа почему-то, вот именно имеется в виду у наших людей. И классическое, и вот к такой, да, есть очень именитый имена, если простите за тавтологию, если можно так сказать, в этом виде спорта. Но мы давайте начнем с того, что хотим с вами познакомиться. Расскажите, пожалуйста, ну хотя бы вкратце, почему вы в этом спорте, как вы к нему дошли и почему занимаетесь именно вот развитием смешанных единоборств?
Понятно. Ну, исторически базовый спорт у меня это борьба самбо и дзюдо. Вот, в свое время я родился в России, последние 20 лет я живу в Великобритании, куда меня пригласили в 2004 году за 8 лет до Олимпиады, как только Англия, Великобритания выиграла право проведения Олимпийских игр. Вот тогда была такая программа у них, они приглашались и пригласили специалистов в 14, по-моему, если мне память не изменяет, в 14 видах спорта, включая даже такие традиционные, как гребля, что для Англии, в общем-то, парадокс. Велосипед, вольная борьба. Ну и вот дзюдо меня в свое время пригласили. Я на тот момент был спортивный директор Федерации дзюдо России. Вот, до этого я и в самбо, так сказать, руку приложил и был старшим тренером женской команды по самбо СССР. У меня 5 чемпионов мира по самбо. Вот, но это как бы такая предыстория. Вот, а когда тема Олимпиады у нас закончилась в Великобритании в 2012 году, как-то органически я... Снова мои друзья пригласили меня в Международную федерацию смешанных единоборств, и вот так мы вместе дальше и работаем. Но, в принципе, тут ничего удивительного нет, потому что это эволюция, это такая эволюционная логика развития единоборств. Вообще все единоборства изначально были смешанными, если уж так глубоко взглянуть внутрь, далеко, скажем так, в историю. Они были изначально смешаны. Под смешанными мы подразумеваем, что это смесь и борьбы, и какой-то ударной техники. Потому что изначально это все-таки было военно-прикладное значение, это все имело там, в древние века и так далее. А потом уже с началом олимпийского движения более стали выделяться в формат независимого и такого самого в себе достаточного вида спорта уже дисциплины такие, ну, скажем так, ограниченные правилами, ограниченные регламентами, потому что если раньше, в общем-то, исход поединков в таких единоборствах, это, в общем-то, летальный был практически всегда.
То есть, кто победил, тот победитель. Да, кто остался жив, скажем
кто
так.
Кто остался жив, тот и остался жив. А с появлением вот этих новых Олимпийских игр, новой волны, в конце 19 века спорт уже стал другую задачу нести. Вот тут вопросы зрелищности и так далее. И изменились правила, и, вот, как я говорю, стали выделяться в отдельные дисциплины, оформленные правилами, регламентами дзюдо, тэквондо, карате. Конечно, это там, я вот их смотрю на всю эту эволюцию. В последующие 100 лет, конечно, эти виды спорта приобрели очень такое массированное, мощное развитие, стали зрелищными, но как-то... Видимо, такая человеческая натура, то, что она снова возвращается к истокам и более снова становится людям интересно, а что, если это все смешать? И вот как бы, как всегда бывает, все идет по кругу, вот этот круг завершается, и снова человеческий интерес вернулся к тому, что, а что посмотреть, если вот смешать все эти дисциплины, и что из этого получится? То есть вот этим мы и занимаемся, мы простраиваем этот вид спорта, потому что это сложно. С одной стороны, допустим, если есть ударные единоборства, такие как бокс, тэквондо, например, карате, там все построено на технике выполнения ударов. Борцовские дисциплины на технике выполнения бросков. Соответственно, есть разные системы оценок. Вот, и как-то все совместить в одно.
Как сделать теперь обратно из этого спорт.
Да, спорт. Вот это наша такая была задача. Но я думаю, мы ее так успешно решаем, потому что с появлением Международной федерации смешанных единоборств в 2012 году мы уже более 10 лет в этой индустрии. И я думаю, мы получили признание антидопингового комитета всемирного. И наши заявления практически соответствуют всем международным стандартам на дальнейшее признание как... международного спорта и олимпийской дисциплины. То есть вот чем мы и занимаемся.
Вот международная, да, федерация, вы говорите. Соответственно, у вас так вот есть понимание, где по свету этот вид спорта, ну, так сказать, идет прям хорошенечко. А ну, а кому-то он все-таки, ну, не зашел, не знаю. Вот, вот как-то можно так оценить?
Можно. Если в исторической перспективе, конечно, смешанные единоборства получили громадный толчок на российском, на постсоветском пространстве в начале 90-х, если еще не в конце 80-х, и в Америке. То есть вот эти два таких очага, они в какое-то время росли параллельно и в итоге распространились на весь мир. Значит, тут же Бразилия очень мощную заявку сделала на основе их традиционной дисциплины, бразильская джиу-джитсу так называемая. Вот, как я говорю, в России были многочисленные попытки в 90-х годах. Это был и полный контакт панкратион, и в Америке это значит так называемые бои без правил, что от чего мы в принципе сейчас даже и страдаем в какой-то степени, mm-hmm. потому что это слово «без правил», оно немножко отталкивает.
Негативное того, нет, конечно.
И такой эстетики нет. И мы действительно меняем лицо этого спорта для того, чтобы с нами разговаривали в Международном олимпийском комитете. К сожалению, надо, конечно, говорить, что все профессиональные бои... Этот спорт начинался, вырос вниз головой. Он начался с профессионалов, а сейчас мы простраиваем под ним базу из любительского спорта. То есть мы пытаемся эту пирамиду перевернуть наоборот. А самым главным здесь моментом – это изменить восприятие этого спорта. Он начинался как шоу, а угу. шоу у нас, к сожалению, обладает тремя такими интересными элементами. Это как хлеба и зрелищ. Там да. есть спортивный, там мощный спортивный элемент, меня не поймите меня правильно, неправильно точнее, но к тому же все-таки там присутствует элемент такой развлекательный. Там есть и элементы, так сказать, там есть и кровь, в конце концов, и как даже побольше, чем в боксе есть. Ну, и разные.
А можно я вот как раз здесь да. и уточню, что помимо того, что там есть вот эти элементы, о которых вы говорите, о том, что это такое вот фееричное выступление, и когда демонстрируются вот эти бои, люди, конечно, хотят на это смотреть, а потом бывают такие скандальные такие вот немножечко функции, да, когда кто-то начинает подозревать, что это шоу было спланировано. Кто должен был выиграть, а кто должен был проиграть? Вот здесь вот спорт страдает, ну, на мой взгляд.
Да, спорт страдает. Вообще, значит, в профессиональном виде спорта отсутствует самый главный спортивный элемент – это независимая жеребьевка. Вот, скажем так, если мы берем любой спорт, там, дзюдо, самбо, борьбу, заявляются спортсмены, проводится жеребьевка. Ты не знаешь, кто с кем попадает. И люди начинают продвигаться по турнирной таблице на основании там, выигранного поединка, продвигаются дальше. Так называемая олимпийская система с выбыванием. Угу. Но есть другие системы. Здесь, в профессиональном спорте, это так называемое матчмейкинг. Это не договорные матчи, до них далеко, и это будет видно сразу. Но партнеры подбираются. И это, в принципе, уже не спорт, это шоу. Это принципиальный элемент шоу. Подобрать партнеров, которые, может быть, создадут интригу в октагоне. На ковре они могут быть настолько разные. Один может быть, допустим, с борцовской подготовкой, другой с ударной. И вот интересно, чем этот поединок закончится. Собственно говоря, UFC в Америке с этого и начиналось. С этой, с этой такой провокационного вопроса. Кто сильнее, допустим, каратист или боксер? А ну-ка давайте их вместе. Первые несколько шоу UFC, буквально там, может быть, 5-6 первых лет, эта идея была основная, кто сильнее. А потом уже это приобрело... стало приобретать более такую другую форму.
Угу. Вот такова. То есть, ну вот мы часто видим же, что кто-то кому-то делает, бросает вызов, да, скажем так, из такое, спортсменов, да. да, вот, дескать, вот мы там с тобой, а давай померяемся силами, а потом еще и берется реванш и тому подобное. Да. То есть, ну, на этом как бы и имена и делаются. Зачастую даже вот в том спорте классическом, о котором мы с вами говорим, да, мы видим победителя, мы похлопали в ладоши, сказали, какой он молодец, а потом забыли вообще, что такое есть. А вот в ММА, по-моему...
Да, вот. это целая индустрия, это поддержание интереса, это челленджи, эти вызовы, давайте рематч сейчас сделаем, ну хорошо, он проиграл, а что он ответит через полгода, чем он ответит, это интрига, искусственно, конечно, разогревается, подогревается, но на этом бизнес и построен, это же бизнес, шоу это бизнес, а где, так сказать, я в каком поле вращаюсь, это спорт.
Вот, теперь о спорте. А,
вот. Но если о спорте, то да, мы меняем образ. Это наша первоочередная задача. прежде всего у нас появилась спортивная форма. Я не знаю ни одного вида спорта, который выступает без спортивной формы. Ну, разве что плавание, потому что в пиджаке плавать очень неудобно. А здесь, ну вот в UFC, если вы видели профессионалы, они выступают, так сказать, с обнаженным торсом в таких плавочках. Ну, это как бы такое историческое наследие, но мы считаем, что это неправильно. Спортивная форма, она дисциплинирует, она немножко другую эстетику в себе несет у нас.
А что там может быть?
Рашгард, так сказать, такая обтягивающая, обтягивающая футболочка, шорты, которые позволяют, в общем-то, любую амплитуду движения проводить, накладки на голень для безопасности, потому что идет ударная техника, чтобы не, так сказать, не бить человека костями. И перчатки. Перчатки гораздо более толстые, и, ну и, соответственно, мы считаем, что безопасные.
Угу.
Вот, то есть эта эстетика поменена. Поменена эстетика медалей. Мы запрещаем так называемый трэш-ток. Трэш-ток – это вот есть та самая вербальная дуэль, когда вот вы видите в UFC двух спортсменов, значит...
Взгляды и какие-то угрозы.
Дуэли взглядов, угрозы. Это все интрига, это все для разогрева публики. Вот. Но, к сожалению, это вещь далекая от спорта, поэтому мы ее не приветствуем, и она у нас не присутствует на наших, ни на чемпионатах мира, ни на турнирах, ни на чемпионатах континента.
Вот в плане развития самого этого спорта, как тогда его выстраивать? То есть это тоже должен быть подход, должны быть специальные залы, в стране должна быть, ну, как-то идеология какая-то вокруг этого спорта формироваться, детей с какого-то определенного возраста туда надо приводить. Как будет работа вести с этими детками? Ну,
понятно.
Родитель, я как родитель, как мама мальчика, я вот с опаской бы отнеслась.
А потому что у вас
уже стереотип.
Имидж стереотип той стороны, про которую я говорил. Чем больше мы будем демонстрировать и продвигать спортивную сторону, тем имидж будет выправляться. В принципе, мы не рассматриваем дисциплины смешанные единоборства в качестве конкурентов. Ни один из, так сказать, основополагающих видов спорта – дзюдо, борьба, бокс, тэквондо. Нет, это все партнерство. Это все партнерство, мы предлагаем партнерство. И благодаря тому, что молодежь сегодня изменилась, мы имеем дело с поколением альфа, поколением альфа и зет. Это другая голова, это другое мышление. Эти люди хотят все быстро и сразу. И да, мы видим, что вот эти вот базовые дисциплины испытывают большой отток. Отток ребят, которые в районе 12 лет покидают этот спорт. Вот такая есть пограничная полоса, 12 лет. Вот, они начинают искать что-то новое, но им скучно становится, а им и в школе-то скучно, и 45 минут они давно уже не могут сидеть на месте ровно, а им надо 5 минут, и что-то их на что-то нужно переключать. Это такое поколение. То есть это естественный процесс, и какой-то антагонизм, который может даже кому-то показаться, что имеет место быть, между, допустим, основной дисциплиной, между дзюдо и ММА, или там между борьбой и ММА. Этот антагонизм, он искусственный, он не в нас дело. Это дело в том поколении, которое делает свой выбор.
Mm-hmm.
Вот. Поэтому на базе основных дисциплин вырастают секции смешанных единоборств. На базе секции дзюдо, может быть, 5 тренировок в неделю проходит дзюдо, а 2 уже сформированы группы по смешанным единоборствам, mm-hmm. где будет добавлена ударная техника и так далее. И точно так же в боксерских там группах. То есть мы не строим что-то принципиально новое, совершенно нет. Это как естественный ход эволюции.
То есть в каком-то спортивном клубе, который базируется и вообще функционирует, да. и работает с целью того, чтобы развивать вот разные единоборства. И
да.
там же среди вот этих дисциплин да. может быть в том числе и смешанное единоборство. И кто-то из детей, из ребят, которые пробовали то, они уже могут в этот класс попасть.
Именно так. И еще очень важный момент. Вот у нас есть такая мировая статистика по всем странам. Из всех занимающихся только 5% хотят соревноваться. 95% в мире не хотят соревноваться. Они никогда не пойдут ни в клетку, они не выйдут ни в ринг, они не выйдут на татами или на борцовский ковер. Но они не хотят, они другие. 95%. А как можно удержать, так сказать, ребенка в как можно его интерес удержать, занимаясь одним, допустим, ну, каким-то узким видом спорта, той же борьбой, в которой, ну, там, дай бог, там 40-45 приемов, бросков, да, угу. лежа и стоя. И ему хочется чего-то нового. Вот про это мы и говорим. А этим поддержанием интереса и сохранением этого ребенка, его членства в этом клубе, чтобы он приходил и занимался на следующей неделе с новым интересом, это только расширение программы. Борьбу невозможно расширить. Она, у нее есть свой предел.
Конечно.
Давайте добавим к ней, значит, что-то еще. Потом мы добавим к ней что-то еще, ударную технику. То есть мы не перечеркиваем, мы не говорим, что тот спорт стал плохим.
Просто это все можно использовать
у
нас.
Конечно. А использовать в какой степени? Опять же, повторюсь, использовать для обогащения собственного каких-то физических качеств и физического развития. Ведь соревноваться-то ребята эти не будут. Они не хотят. Их 90.
Тогда зачем они туда приходят?
Вот, для того, чтобы узнать что-то новое. Поэтому, когда он ограничен рамками одной дисциплины, он покидает этот клуб. Mm-hmm. А если этот клуб будет предлагать смешанное единоборство, он там еще лет на 5-6 останется.
Mm-hmm. Mm-hmm.
То есть вот такая концепция, она как бы понятна, логична, но вызывает определенное трение между видами спорта, и не случайно смешанное единоборство и многие рассматривают как конкурентов, mm-hmm. как вообще виновников всех и всего происходящего, что они теряют.
То есть дзюдоисты, тэквондисты не хотят отдавать своих ребят, которых они где-то уже натаскали, в другую...
А не то, что надо отдавать. Они уходят сами. И это не то, что приходят тренеры по смешанным единоборствам и выдергивают лучших учеников. Нет, ребята сами ищут себе продолжение, расширение своего кругозора интересов. Мы не делаем, поверьте, ничего, чтобы вытащить лучших учеников из других видов спорта. Это как-то происходит без нашего участия.
Угу. Ну вот говоря сейчас о современности, вы упомянули, да, о том, что у нас поколение альфа и зет и так далее, да. И тем не менее этот спорт начал развиваться где-то там на заре 90-х, ну прям так вот всем стало интересно. Ну так тогда и времена такие были, да?
Ну
и как мы их там называем, какие такие вот рикетирские, лихие, сейчас уже, ну так, мы-то еще были маленькие, но уже у нас в память еще осталось вот это время. И тогда вроде бы как было уместно, ну, мальчишкам, да и девчонкам, иметь эти навыки, там, себя где-то защитить на улице. Сейчас вроде бы мы говорим о том, что камера распознавания там лиц и все такое, ну, какие-то другие принципы наведения порядка. И тем не менее, вот эта способность себя защищать, иметь какие-то вот такие навыки, не теряет она актуальности?
Нет, она не теряет и никогда не потеряет. Нет, сильный человек, это не... он силен внутренне, прежде всего. И когда ты понимаешь, что ты обладаешь набором любых средств, так сказать, чтобы себя защитить, и ты ведешь себя по-другому, ты сам становишься менее агрессивным. Я считаю, тут вообще обратная связь.
Вот,
обратная
связь. Интересная вот эта мысль. Многие, кстати, вот как вы, да, тренеры, спортсмены, говорят о том, что это способ уходить от агрессии внутренней, да. И выплескивать, так сказать, успокаивать себя.
Совершенно верно, да.
Так, с точки зрения физической, как это развивает, этот спорт развивает человека, ну, пусть подростка, в чем укрепляет, в чем может быть его польза, кроме того, что он там может, и может ли получить какие-то увечья?
Увечья, на удивление, нет. Вот все думают, что это становится более смешанное единоборство, более травматичный спорт, чем, допустим, какой-то... Основной вид единоборств, да? Нет, поскольку он более комплексный становится. Нет, травм там нет. Во-первых, у нас нет ударов в голову на соревнованиях. Это вообще парадокс. Все думают, что это что-то очень похожее, продолжается по аналогии с профессионалами и с UFC. У нас запрещены удары в голову до 18 лет. Но на это там есть ряд своих причин, в том числе медицинских и даже и технических таких. То, что мы хотим, чтобы у ребят сформировалось... другая немножко техника, без удара в голову. Но это принципиальный элемент, который, в общем-то, вызвал огромное удивление, потому что мы знаем, и в кикбоксинге есть, и в боксе есть уже там с 12 лет, там он называется лайт-контакт. Но мы не понимаем, что такое лайт-контакт, это не очень понятно.
Ударили тут там,
да,
куда-нибудь.
Кому-то это лайт, а кому-то это очень хэви. Вот, поэтому мы решили вообще это не делать. То есть у нас спортсмены, которые выбирают путь соревновательный, они начинают соревноваться без удара в голову. Да, там та же смесь борьбы и ударов, но там удары по корпусу. В перчатках это ничего страшного. Не страшнее, чем в боксе. Вот. Травмы у нас практически отсутствуют. Ну, я скажу, ну, падение, конечно, есть, потому что есть бросковая техника, но поэтому травм не больше, чем в любом бросковом виде спорта, в дзюдо или в самбо или в борьбе. Вот. А то, что ребята, кроме борцовской техники, которая вся построена на выведении из равновесия, на чувстве тело другого человека, куда его качнуть, как его вывести из равновесия. Это один такой пласт биомеханических и координационных способностей, а второй, когда ты начинаешь уже делать ударную технику. Может быть, ты и бить никого в жизни не ударишь никого с этого момента, как научишься, но это опять другое, целый следующий уровень координационных способностей. Это и ты, и баланс тела, ты много ударка там на одной ноге проходит, например, если этот удар ногами. Вот. Различные удары руками. Это обогащает просто человека. А мы вот на нашем курсе, который был для тренеров сделан, это у нас был целый там модуль на эту тему о связи мелкой моторики, крупной моторики и когнитивных даже способностей. Это и социальных. Это все элементы, которые существуют во взаимосвязи. Поэтому чем более физически разносторонний человек, тем мы можем предполагать, и так оно и бывает по статистике, что он более умный, в конце концов, становится.
Или то есть здесь обучаемый. Тоже есть своя тактика, да, помимо того, что ты будешь там сильный, с хорошим бицепсом, трицепсом и все остальное, кулаком, я не знаю, нарощен. Вот, и все равно должен как-то продумывать, как в любом другом спорте. Вот тогда давайте мы с вами поговорим о вот этом тренинге, да, то есть тренерство в спорте, и теперь это тренерство немножко другого характера, так понимаю. Что и как прошла вот эта ваша встреча, на что вы делали акценты, соответственно, и что было интересно нашим, да, представителям нашей, наверное, федерации?
Ну, это программа международная обучения и сертификации тренеров, она... Мы ее, так сказать, проводим в жизнь во всех странах в мире. Вот чуть-чуть задержались с Киргизстаном, но ничего, наконец-то мы здесь появились. Тут вот в чем дело. Тренерство – это очень интересная сфера деятельности такой педагогической. Есть страны, где очень жестко подходят к вопросу, кто может стать тренером и кто вообще допущен до того, чтобы тренировать каких-то детей и вообще спортсменов. Есть, значит, страны с очень жесткой постановкой этого вопроса. Ну, как правило, это постсоветское пространство, Россия, там, в первую очередь, Германия. Например, в России нельзя стать тренером, не отучившись 5 лет в институте физкультуры. Mm-hmm. То есть там очень вопрос стоит так. Ну, если ты не специалист, ну, как ты можешь предлагать этому ребенку? Может, какие-нибудь совершенно сумасшедшие упражнения ему предложишь, что он...
То есть это же упирается все и в анатомию, в том числе,
в знания. В анатомию, абсолютно. Он через 5 лет встретит тебя, хромая на улице, и говорит, помните, тренер, это вы меня научили на самом деле. Вот. И есть, поэтому очень жесткий подход. Отучись, понимай, как работает тело, как работает физиология, анатомия, а потом предлагай этому человеку упражнения. Тем более, что это вообще проблема сейчас, потому что если раньше можно было не думать, там, 50 лет назад, так сказать, все прокатывало, любые упражнения, то сейчас они настолько должны быть выборочными и дозированными, потому что дети настолько разложены. Они изменились, они другие физически, анатомически, психологически. Ну, вот мы на этом на курсе говорили, кости у людей другие. 100 лет назад плотность костей была 30% выше, количество переломов растет. Значит, ожидаемое увеличение количества переломов костей в ближайшие 30 лет там возрастет чуть на 20 с чем-то процентов. Это американская статистика.
Это все от питания?
Все от образа жизни. Поэтому тренер становится больше, чем просто тренер. Это миссия какая-то целая, вот, на что мы и говорили на нашем семинаре. Что знания нужно расширять, углублять, потому что это не просто кого-то научить каким-то там броскам или ударам, это вообще на другом.
Посмотри уровне. На меня, делай, как я, это не работает.
Это уже давно не работает. Сейчас нужно ребенка, который пришел к вам в секцию там, в 6-7 лет, поднять его уровень здоровья до нормы, то, что считалось нормой раньше, а потом уже можно говорить о чем-то там, о обучении каким-то специфическим спортивным делам. То есть это очень серьезно, с одной стороны, поэтому программы существуют и сертификации тренеров в таких странах. Есть на другом полюсе совершенно другой подход. Но я не буду называть страны, чтобы не обижать никого. Там можно, например, открыть клуб, если у тебя просто работает туалет, бежит горячая вода, есть пожарный выход. А дальше ты начинаешь удивлять родителей, развесив на стене какие-нибудь сертификаты, что ты там великий. Здесь какой-нибудь там 50-й дан в каком-нибудь филиппинском боевом искусстве, там еще в чем-то. И заходят родители, значит, смотрят на все это.
Впечатляются.
Впечатляются и оставляют ребенка. То есть у нас два таких полюса. Поскольку наш вид спорта смешанное единоборство и еще более комплексный, чем любой составляющий его вид спорта, мы не можем допустить такую ситуацию, и поэтому мы вот эту программу составили для того, чтобы выровнять уровни понимания методики в мире. То есть мы, значит, вот провели вчера с тренерами вашей страны, там было, по-моему, 35 человек у нас. Это был курс «Детский тренер» и уровень первый, потому что я совместил тут два в одном, потому что не часто встречаемся. И таким образом познакомились тренера с пониманием этого вида спорта, с пониманием методики. И это понимание, я сейчас вот уверен, точно такое же, допустим, что тренер уровня первого в Бразилии, там, или в Англии, там, или там еще где-то. То есть вот по таким по слоям мы пытаемся в мире выровнять эту ситуацию. Вот так у нас работает система подготовки тренерских кадров.
Угу. Я там также углядела, да, в информации о вашем вот этом тренинге, о том, что это еще и касается тех, кто подготавливает значит, женщин и даже деток к тому, чтобы себя защищать. Так?
Да. Но
ведь... То есть это этих товарищей тоже касается? Что-то вот это как-то отличается одно от другого? Я понимаю,
нет,
что вот...
Нет, не отличается. Это часть программы. Ведь всегда преподается ударная техника и защитная техника. Ударную можно отработать, допустим, на мешке, на чем-то еще. Борцовскую не отработаешь на мешке, нужен партнер. И когда партнер становится принципиальным элементом, партнер, который тебе доверяет, он доверяет, что ты его не травмируешь, что ты будешь его там где-то поддерживать, когда он будет падать, да, вот это вот сначала устанавливается связь с партнером, и одновременно они начинают тренировать один атаку, другой защиту. Это сразу становится обоюдным процессом.
То есть нельзя учить только нападать или только защищаться?
Нет, это в то время, как один отрабатывает атаку, второй отрабатывает защитные действия. Это такое одно из методических приемов. А поскольку, как я уже упомянул, 95% соревноваться-то не собирается, то мы, так сказать, счастливы с тем, что у них защитная техника прежде всего сформирована. Ну, а когда надо, конечно, может из памяти, из мышечной и выплывет и атакующая, так сказать. Вот тут и есть уже элемент самозащиты.
Угу.
Вот. Но прежде всего все дети, ученики, которые там 5-6 лет занимались вот в этом виде спорта, они очень, я думаю, они способны защитить себя.
Ну, мы вообще говорим об этом, знаете, на фоне... Одно время это прям была очень такая тема, всплывала везде и всюду о том, что мы говорим про женщин как про слабый пол, и, естественно, тема насилия в семье и тому подобное. И вот тогда продвигалась эта идея. Почему? Надо развивать вот способность женщин себя обезопасить в том числе. Ну, я думаю, что тут должны быть все-таки преследоваться какие-то другие цели для женщины, чтобы она была крепче, здоровее. Наверное, все-таки.
Ну да, тут больше психологически, конечно. Если насилие в семье, там...
Должны правоохранительные органы
да,
работать.
Одним блоком не защитишься от удара.
А вообще, как женщина в ММА? Вот мы знаем, у нас вот, например,
есть.
Прям...
Да, Валентина.
Так, вот, есть. Непосредственно, сестра ее непосредственно, да, и так далее. Но в целом, для женщин этот вид спорта, как вы считаете, как, ну вот раз вы говорите, тренер женской сборной...
Ну, по самбо его, да.
Да, ну, тоже составляющая, да?
Да.
Для женщин этот вид спорта не меньше подходит, чем для мужчин?
Нет, тут... ведь...
Опять про эстетику речь.
Все имеет свой рынок, так сказать. Все имеет свой рынок. Ведь есть девушки, которым нравится и в футбол поиграть. Вот в англичанке, например, бегают по полю. Я на них смотрю. Не хуже мужчин. И они сейчас чемпионы Европы стали. Вот им нравится футбол. Кому-то нравится, значит, даже есть женский бокс. Но это понятно, это не массовый характер. Это не массовый характер. Это зависит от психологии. У нас есть линейка психологических типов, есть такое понятие, их, по-моему, 16. И поэтому невозможно прогнозировать, как вот в одно время пытались сделать прогнозы в некоторых всемирных федерациях по единоборствам. Давайте будем каждый год стремиться увеличить членство нашей федерации. Нет, это тупик. Членство ограничено. Ограничено в мире, потому что это процент... людей с психологией и психикой, соответствующей видам спорта, где нужно проявить немножечко элемент какой-то агрессии, там, доминирования, он ограничен. И именно поэтому люди в том числе и уходят из этого. Это как вращающаяся дверь.
Кто-то приходит.
Одни зашли, другие вышли. Этот процент постоянно остается тот же самый. То есть тот же самый процент у нас будет всегда в игровых видах спорта. Он никогда не увеличится, потому что мы ограничены 16 психологическими типами. И это люди с игровым мышлением. Вот если мы сейчас про женщин говорим, да, есть женщины, девушки с игровым мышлением, есть с мышлением единоборства, есть такие тоже. То есть
Ну, вот так, если в двух словах, для кого этот спорт подходит? Вот как для мужчин, так для женщин. Вот для какого человека? Раз уж мы напоследок так вот возьмем, да?
Для всех. Он для всех подходит.
Просто надо попробовать.
Надо попробовать, да. Если вы попадаете в то число 95%, которые не хотят соревноваться, это для вас просто прекрасная форма общего развития, плюс приобретение каких-то навыков защитной техники при необходимости даже атакующей техники. Ну, а если вы в числе 5%, то вам туда прямая дорога и соревноваться дальше и дальше, и добывать для страны медали. Это очень ценно.
Как вы думаете, когда-нибудь этот вид спорта сможет стать, ну, там где-нибудь, прям вот сказать, мы ничем не хуже? Вот вы говорите, с олимпийскими комитетами все время разговариваете.
Мы разговариваем только как выполнить их критерии. Мы их выполнили давно.
Но они не берут.
Ну, и куда им деваться? Возьмут.
Это вопрос времени.
Это вопрос времени.
Все-таки у нас пополняется же, да, вид олимпийских
спорта? Ну, конечно. Если бы олимпийская программа была такая статичная и неподвижная, мы бы до сих пор стреляли по голубям. Из такой, значит, из ружья выстрела. Вот еще в Лондоне, по-моему, там 1900 какой там, 5 или 4 год были, третьи Олимпийские игры. Там стреляли из ружья по голубям. С тех пор, значит, поменяли на глиняную тарелку. И так многие виды спорта, они эволюционируют. Это нормально. Это абсолютно нормально. Многие виды спорта уходят. Многие виды изменяются. И единоборство тоже очень вектор, очень понятно, куда он идет. В сторону смешения. Это будут смешанные единоборства. Рано или поздно они будут в программе. Потому что это интересно смотреть, и это логика эволюции.
Ну и тогда последний вопрос, да? Когда мы говорим о каких-то, ну, типа тэквондо, или там карате, или, ну, еще что-то. У них есть, кроме спорта, кроме того, что там есть какие-то удары и что-то еще, есть какая-то своя философия.
Да,
то, чем
конечно.
Они всегда гордятся и говорят, это все вот физическое, это все второстепенно. А первое, это там где-то вот в голове, в сердце, что-то такое духовное. А в ММА что
то
есть?
То же самое. Вот ММА слово, мы тоже очень хотим от него избавиться. Оно сразу, эта коннотация идет к UFC, к профессионалам. Мы хотим называться все-таки смешанными единоборствами. Когда вот это такой, в другой форме, через мозг пропустишь слово «смешанные единоборства», и ты понимаешь, что их просто смешали. И вся философия там...
То есть это не мордобойство, это спорт, впитавший в себя все лучшее.
В нашем исполнении это точно уже, да, это так. По крайней мере, мы над этим работаем. Вся та же философия, вся та же восточная философия. Это боевое искусство. Там есть уважение, а есть такое понятие главенство техники над грубой силой, вот эти все вещи. Это все абсолютно все присутствует. Вся техника же та же самая. Она просто смешана в один.
То есть не просто для того, для тех, кто хочет прийти и научиться драться.
Тут... Драться мы не учим, если честно говоря. Нет, драться это точно мы не учим. Мы это учим или защищаться, или, значит, выступать на соревнованиях по правилам, и где ты не дерешься, а
Переигрываешь
своего противника, пусть это будет борцовская техника или ударная, и получаешь за это очки и выигрываешь по очкам. Вот и все.
Спасибо вам большое. Очень интересно получилось у нас с вами беседа. Мне кажется, такая вот детальная для тех, кто еще не определился, каким видом спорта он хочет заниматься, и, может быть, туда и придет.
Попробовать.
В гостях у нас был Андрей Машанов, директор по спортивному развитию Международной федерации смешанных единоборств. Будем надеяться, что будет развиваться и у нас тоже, и выходить на новый уровень этот вид спорта.
Оно уже развивается на достаточном уровне, и вот мы уже ждем. Ждем, когда будет следующий массированный такой прыжок, и уже ждем медали на ближайших соревнованиях от киргизских спортсменов.
Спасибо вам.
Будь в курсе.